Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Давайте для начала поговорим с вами про электричество, точнее про его нормы. Норма потребляемого электричества будет повышена, и она составит 300 кВт-час в месяц. Если будет эта норма превышена, то придется платить за электричество уже по повышенному тарифу. Вот такой закон нам предлагают. Чтобы успокоить и вас отчасти, отец Алексей, наших радиослушателей, скажу, что среднемесячная норма потребления электричества на семью из трех человек на данный момент, то есть все уже подсчитали, и составляет она 220 кВт-час. Уложиться можно будет в новую норму в 300 кВт-час в месяц, но об различных излишествах, например, о теплых полах, о водонагревателях, о лишний телевизор, там, допустим, если кто-то захочет в комнате, в квартире поставить. Вот обо всем об этом уже придется, или совсем забыть, или каким-то образом себя немножко ограничить. Насколько я поняла, на данный момент коснется это только квартир. Какие-то здания офисные, храмы, другие соцобъекты, они не пострадают. Только вот наши с вами дома. Отец Алексей, а вы сейчас дома экономите электроэнергию?
По крайней мере, стараюсь все-таки. Иногда вот просыпается вот эта старая крестьянская жилка, когда все выворачивали на 25 ватт, как мать покойная говорила, что вот, жалела, конечно же, уж чересчур была такая экономия, потому что и зрение подсело, потому что книжки читал, там темнотища такая, да, все говорит, на спичках экономили, а рублями целыми пропивали. Пропивали рублями, было тоже. Поэтому будем учиться экономить на спичках.
Конечно, да, экономить надо, и это действительно очень важный навык жизни человека. Все эти ресурсы, которые у нас сейчас есть, они действительно не безграничны. Другой вопрос, на чем стоит экономить, а на чем экономить не стоит. Будет ведь часть людей, которая, как-то палку, что ли, перегнет, как это назвать-то, и будут вот действительно портить тебе зрение, портить зрение своим детям.
Я не думаю, что это произойдет. Скорее, палка у нас сейчас... Здесь все правильно, всегда ведь мера, она нужна. Это тоже вот как раз воспитание. Ведь если не учить человека вот этого размерности, он всегда будет в ту или иную, в любом вопросе. Любой, за что не хватись. Вот главная задача, видимо, все-таки человека, вот именно научиться этой мере.
То есть на электричестве стоит экономить?
Не экономить, а бережно относиться, чтобы лишние затраты все-таки исключать. Если это тем более сделать несложно, протянуть только руку, выключить какой-то там электроприбор. Я понимаю, что...
Лишний
все,
телевизор не
все,
купить.
Да,
пол,
да не включать
теплый,
его, зачем? Он же работает. Этот телевизор бывает никого и дома-то все... Он работает и работает. Круглосутки все пластает. И в советское время говорили, что надо экономить. Много чего летело просто на ветер. Прямо надо сказать, что как-то вот так вот об этих вещах у нас, мне кажется, не задумывались, не учили граждан относиться бережно. А как можно граждан относиться бережно? Так вот лозунгами ведь, как у нас писали, что струя воды толщиной в спичку там уносит, там столько-то тонн, вот, берегите воду, товарищи. Как можно экономно относиться? Видимо, рублем. Затратами прежде всего, никакими лозунгами тут ничего не сэкономишь. А вот поколение предыдущее еще, так сказать, дореволюционное, можно сказать, закалкой, это были очень экономные люди.
А, понятно, что с этим вот тарифом, с этим ограничением ничего нового-то не изобрели, но вот, знаете, я почему-то, когда новость прочитала, вспомнила, что у нас, когда еще лет так 10 назад были в домах постоянно телефоны стационарные, и одно время не было вот этих вот поминутных тарифов, то есть там ты просто подключаешь телефон, и, ну, сколько вот ты наговорил, какую-то общую сумму в месяц, там, допустим, 220 рублей ты платишь, и все.
Абонентская плата.
Да, абонентская плата. И неважно, сколько ты наговорил. А потом они сделали вот этот самый поминутный тариф. Потом у нас в домах появились вот эти вот водосчетчики. Воду мы стали экономить. Теперь мы будем экономить электричество. Что следующее-то мы начнем экономить?
Ну, я думаю, может, кушать поменьше будем. Дело в том, что вот это вот какой-то такой бережливый подход. Мы можем назвать слово «экономить», а можно сказать ведь «бережно», чтобы это было. Всякое новое дело, я думаю, что оно тогда неприятно нам, когда оно, ну, непривычно пока. А научится человек вот к этому относиться более бережно, и все. Потом ведь один навык, вот навык, если люди умеют вот делать в одной сфере, он переносится и на другие. Поэтому, да, будем выключать лишний электроприбор. Я вот слышал, даже зарядное устройство просто так стоит, вот, и оно потребляет электроэнергию. Чтобы вот дома убедиться, что у тебя не потребляется электроэнергия, все выключишь, выходишь, а счетчик вращается. Почему? Потому что всяких таких вот мелких там электроприборов, а мы совершенно даже на это внимание не обращаем. А почему не обращаем? Я думаю, это как раз, вот если включить, вот как раз вот в процесс такой именно гармонизации окружающего мира, чтобы не было тут какого-то хаоса в этом мире, то тогда будет нормально. Ну, днем выключу, вот это вот так поправлю, вот это вот здесь сделаю, все. Здесь поярче, здесь наоборот поменьше. То есть человек осознанно, он принимает участие, обустраивает осознанно свое окружающее пространство.
Ну что ж, дорогие друзья, привыкайте экономить, привыкайте беречь себя, беречь друг друга, ну и теперь вот еще беречь электричество. Мы двигаемся далее, и далее в выпуске мы поговорим про животных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии все так же ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Недавно вот увидела новость о том, что открывается дельфинарий. И увидела я комментарий к этой новости, собственно, почему сегодня мы про это говорим. Так вот, в этих комментариях что было? Если, ну, кратко так обозначить весь их смысл, то вот открытие подобных заведений, как и цирков, и контактных зоопарков, это все издевательство над животными, никогда туда не пойду. Ни одного доброго комментария я не увидела, хотя я, честно скажу, долго искала. Поэтому сегодня, сейчас с вами отец Алексей, я хочу поговорить о том, как, по вашему мнению, вообще плохо или хорошо открытие и вообще вот существование каких-то подобных мест насильственного содержания животных, ну там, допустим, аквагалереи различные, что еще там, контактные зоопарки, может быть, какие-то.
Но мне рассказывали вот знакомые, которые ездили в Китай. Вот ездила знакомая в Китай, и там у них эти животные гуляют почти на воле. Нет, их ограничивают, там, по-моему, даже провода с электричеством, и они подойдут, их током дернет. Ну, не смертельно, я надеюсь. То есть это по факту не очень им больно, но, по крайней мере, неприятно они отходят. Но все они гуляют достаточно свободно. А то, что вот у нас в зоопарке я видел, особенно вот хищник, когда он по клетке, наверное, метра, ну, максимум два, туда-сюда мотается, бедный, наматывает километры, то мне, конечно же, его жалко. Вот все-таки вот это, мне кажется, даже ради того, чтобы посмотреть животное, я бы не стал его вот так вот запирать в такую клетку. А если это будет обустроено, ну, все-таки какая-то свобода будет для животных, они не будут себя чувствовать так вот стесненно, скованно. Конечно, это, наверное, гораздо дороже все будет обходиться. Но я думаю,
то есть самое главное, это условия содержания.
Да, я думаю, условия содержания. Угу. Это все-таки определяет все. Ведь что это такое, допустим, дельфинарии, цирки, зоопарки? Это не только ведь познание, но еще и некоторое развлечение. развлечение. И почему-то сейчас взрослые люди меньше ходят, допустим, в цирк. Раньше, видимо, развлечений меньше было. А в основном все детишки ведь ходят. И по этим дельфинариям, по зоопаркам посмотришь. Больше всего для детей это, конечно же. Ну, а здесь ребенок, наверное, должен... Вот опять же, если жестокость у ребенка, какая-то нелюбовность, несострадательность, она проявляется в отношении животного, то, скорее всего, что это он пронесет через всю свою жизнь. Если он увидит, как можно, допустим, плохо обходиться с каким-то животным, и это считается нормой, то вполне возможно, что это он такой антиурок усвоит для самого себя и будет вести себя так. Перенос происходит. Если жестокость есть в отношении чего-либо, где-либо, то оно остается в душе человека. И эта же модель отношений, поведений, она потом работает и во всем остальном. Во всем остальном. Если ребенок там жесток с животным, то... Не факт, что он будет хорошо относиться к своей старенькой маме, допустим.
Как, по-вашему-то, все-таки зоопарки, цирки помогают воспитывать в детях, в молодежи вот это вот доброе-то начало?
Да, вот если, я думаю, содержание хорошее все-таки, ведь даже вот цирк, не только тут можно животных вспомнить, кто вот из нас с детства, помню, приходили, начинали то жонглировать, что-то пытались, кто-то на брусьях там начинает, а кто свою собачку начинает дрессировать. Ну, по крайней мере, здесь ребенок вот начинает как-то особый взгляд на животное, что с ним взаимодействовать можно, вот эта дрессировка, что он как-то не просто вот как цветок какой-то растет, а от его характера животного поведения зависит и от каких-то твоих действий. Ребенок начинает это понимать, этому научаться. Поэтому, конечно же, я думаю, это очень важная такая полезная вещь. Но вот опять же все, говорю, упирается в основном в условия. Если вот животное какое-то ограниченное, какой-то клеткой этой страшной туда-сюда вот по ней мотается целый день, то я думаю, что... Как-то не очень-то это на детях положительно скажется. А в живой природе или что-то имитирует, когда живую природу, я думаю, это достаточно интересно. И животные там не страдают, как-то не маются, не испытывают каких-то таких для себя неприятных ощущений.
Да, я здесь тоже соглашусь, что за животными, по крайней мере, если есть такая возможность, лучше всего наблюдать все-таки не в клетке, а на примере живой природы. Ну вот иногда бывает, конечно же, что такой возможности нет. Ну что ж, дорогие друзья, далее в выпуске мы поговорим про учителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня отец Алексей Долгоруков. И про учителей. 5 октября, напомню, отметили мы День Учителя. Поэтому в конце нашей программы предлагаю вам, отец Алексей, рассказать о ваших учителях.
Ну, что касается школьных учителей, то я большинство из них помню хорошо. По крайней мере, многих хорошо помню. А особенно, конечно же, первая учительница, тем более как-то вот с ней повезло, Анна Ивановна. Конечно, уж сейчас их почти в живых-то никого и не осталось. Но это была такая классическая учительница, как у нас любят изображать, уже такого достаточно, ну, в возрасте, по крайней мере, нам уж так казалось. В очках, строгая, строго одетая всегда. И образ учителя у ребенка того времени, это был образ почти какого-то небожителя, ну, не здешнего человека, не от мира сего, что называется. Мне кажется, сейчас учителя немножко вот ошибку делают тем, что размещают, особенно в социальных сетях, свои какие-то фотографии, где они там в гостях, где они там на пляже, где они там еще чего-нибудь, где-нибудь. Потому что я вспоминаю, меня зачем-то послали, по-моему, мать даже послала к Анне Ивановне, а та жила в частном доме, частный дом, там, свое хозяйство. Я пришел и увидел ее не в привычной для меня вот этой одежде, где я ее в школе видел, а в фартуке, печка топилась, помню, она чуть ли не с ухватом была, да.
То есть вы испытали, да, некий шок.
Шок, культурный. Конечно, меня удивило, как так? Разве такое может учитель стоять возле плиты, какой-то печки? Это же невозможно совершенно. То есть вот такой образ был учителя. Я думаю, что вот все-таки нужно такие образы поддерживать в отношении многих, ну, людей, профессий, да даже в отношении родителей. Даже всегда нужно какую-то планочку вот человеку подтягивать, стараться держаться.
Ну, родители — это первые учителя.
Да, родители, да. И даже как вот они дома одеваются, как ходят, ну, как говорят между собой. Все это тоже очень важно для детей понимать и знать. Это их как раз научение, это для них такой образ, модель поведения.
Отец Алексей, вот кто был тем учителем, кто был тем человеком, который привел вас в храм?
Таким прямым учителем ни у кого нет, но вот какие-то впечатления детские, они, видимо, глубоко западают. У меня была очень религиозная, верующая бабушка. Бабушка была. И даже в советские времена были иконы, жили тогда еще вместе, отец был живой, и он, мать рассказывает, часто просил ее: «Мать, сними иконы, сними». Приходят мужики с работы, стыдно-то как, стыдоба-то какая, иконы дома висят, что это такое? Вот. Я помню, как она какие-то апокрифы евангельские рассказывала, мне запомнилось, мы сидели возле печки, она, ну, какой-то такая небылица, апокриф о Иисусе, ну, так это все благочестиво, все это было. Старалась она и праздники, храма не было у нас тут поблизости, отмечать и посты различные. В общем, по всему был человек верующий. Все это знали очень хорошо. Хотя она была совершенно неграмотная. Не умела ни читать, ни писать. Но вот эта вот какая-то ее религиозность, она вот как-то, видимо, запала на меня. Я с детства всегда интересовался вопросами веры и прочитал в детстве все антирелигиозные книги, которые были только доступны, потому что только в них можно было узнать о вере. Даже в Евангелии можно было познакомиться с содержанием только в справочнике атеиста. Больше же ничего нигде не было. Вот. Ну а в целом, конечно же, я думаю, что главным учителем в вопросах веры, его мировоззрения, понимания жизни, отношений является сама жизнь. А точнее, так, как складываются обстоятельства, потому что все так или иначе человека именно направляет на этот путь. На этот путь, на путь воспринятия мира не как чего-то такого случайного, как, не как собрание каких-то атомов и молекул, а как какое-то чего-то такого, что имеет о себе замысел. Замысл. То есть не бессмысленного, не бесполезного. Все об этом говорит. И если вот навостряется у человека постепенно взгляд на все на это, то он потихонечку все равно с годами, с обстоятельствами приходит к пониманию своей жизни, вот именно пониманию бытия Божьего, осознанию всего этого. И с годами, я думаю, что он еще больше потихонечку укрепляется для себя внутренне, идя по этому пути. Поэтому главным учителем для любого человека все-таки остается его собственная душа, которую нужно так воспитать, так навострить, так ее определить, чтобы она умела не пропускать те уроки жизни, которые встречаются у нас на каждом нашем шагу.
Ну что ж, друзья, вот на этом, пожалуй, и закончим мы обсуждение различных тем в этом выпуске. Не забывайте своих учителей. Вот что хочется сказать вам в конце. А сегодня в программе «Точка зрения» были настоятель храма Рождества Яна Предтечи отец Алексей Долгоруков. Именно он делился сегодня своей точкой зрения на самые актуальные события современности. А программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».